Говорит радио «Свобода». Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. День согласных и день несогласных в России. Акции протеста обсуждаем с активистами оппозиции Александром Рыклиным и Ильей Будрайцкисом. Артек под угрозой закрытия. Спасут ли украинские власти детский комплекс отдыха? Новая романтика в жизни Пола Маккартни. Решится ли он на третий брак? Международный кинофестиваль в Роттердаме. Что нового в области экспериментального кино? Постоянные рубрики. Обзор американских еженедельников и «Человек недели». Рассказ о самых разных и самых знаковых событиях последних дней в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». И снова здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Эти выходные отмечены довольно большой по российским меркам митинговой активностью граждан. Радикальная внесистемная оппозиция, правая и левая, проводят так называемый «День несогласных» с флешмобами и молниеносными акциями протеста против режима Медведева-Путина. Этот режим поддерживают сторонники «Единой России» и других проправительственных организаций. Они устраивают митинги или марши согласных, называйте как хотите. Акции против социальной политики власти проводят коммунисты, сторонники либеральных демократов, различные группы граждан, которые собрались по принципу социальной активности. Гости программы сегодня непосредственные участники этих событий. Я приветствую в прямом эфире «Радио Свобода» одного из лидеров Объединенного гражданского фронта Александра Рыклина и активиста организации «Вперед» и историка-социалиста Илью Будрайцкиса. Госпожа, добрый вечер. Вот номер телефона, по которому слушатели могут позвонить к нам в прямой эфир программы 8-800-200-22-12. Звоните, чтобы задать вопрос гостям программы или высказать свое мнение. Этот звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России. А пока я начну беседу с гостями программы. Александр, первый вопрос к вам. Как вы провели сегодняшний день? Что получилось у Объединенного гражданского фронта?
На самом деле, я считаю, что сегодняшний день для всей оппозиции прошел в целом весьма успешно. Все, что было запланировано, сделано. Я считаю, что те акции, которые сегодня были проведены, несомненно, успешно. И прежде всего, я имею в виду акцию УГФ и нескольких молодежных организаций, таких как «Смена» и «Оборона», в центре Москвы, на Большой Полянке. Ну и нацболы сегодня были очень активны.
Вы были свидетелем задержания Эдуарда Лимонова на Триумфальной площади?
Нет, я не был свидетелем задержания Эдуарда Лимонова. Я сегодня посетил два мероприятия. Я был на 905 года, где митинговал Союз офицеров, и я, правда, немножко поздно, но приехал на Полянку.
Вы видели вот этот разгон, организовал вот этой манифестации маленькой УГФ какими-то людьми в масках?
Я, еще раз повторю, я приехал позже, но я хочу сказать, что вообще это то, что власть стала применять в последнее время. Какие-то бандиты в штатском нападают на мирных граждан, угрожая здоровью, угрожая жизни. Там много женщин, бывают и дети. Так вот, я хочу сказать, что и сегодня, и впредь бандиты в штатском будут получать отпор. У нас хватает молодежи, которая способна защитить и своих женщин, и своих стариков.
Спасибо, Александр Рыклин. 8-800-200-22-12, телефон студии «Радио Свобода». Мой вопрос к историку Илье Будрайцкису. Вы представляете левую организацию «Вперед». В каких акциях сегодня участвовали вы и ваши товарищи? Каковы ваши оценки итогов дня?
Сегодня мы приняли участие в московском митинге Всероссийской акции протеста, которую проводила КПРФ. И завтра мы примем участие, являемся одними из организаторов митинга в память о погибших Станиславе Маркилове и Анастасии Бабуровой. Это будет митинг, который завтра пойдет 3 часа на Чистых прудах. И в этот же день, в это же время пройдут также митинги в ряде городов России в память об этих людях и в знак протеста против политических репрессий. Моя оценка сегодняшней акции протеста вряд ли, так сказать, будет такой же оптимистичной, как у Александра Рыклина. Я считаю, что сегодняшние акции протеста в Москве все, без исключения, да, но об акциях, так сказать, другой России и ОГФ я могу судить в основном по СМИ, в которых сейчас огромное количество фотографий, информации. Мне кажется, что несмотря на очень сильно меняющуюся политическую и социальную ситуацию, оппозиция как в лице, так сказать, КПРФ, так и в лице внепарламентской оппозиции не удается действительно привлечь массы, привлечь людей, которые сегодня страдают от экономического кризиса, от безработицы, от безответственной политики правительства, от предпринимателей, от большого бизнеса, в свои ряды, привлечь их своими акциями.
Спасибо, Илья Будрайский. Давайте послушаем, что нам скажут слушатели. И Алла Павловна у нас в эфире из Москвы. Добрый вечер, пожалуйста, ваш вопрос или ваше мнение.
Здравствуйте, господа. Но, честно говоря, я не смотрю сейчас информационно-пропагандистские программы по государственным телевидениям. Но сегодня я специально включила посмотреть вот этот вот Потемкинскую деревню, этот митинг. Я смотрела на эти сытые, откормленные, хорошо одетые лица. Мне просто, ну, противно смотреть. Как бы я хотела тому же Исаеву или той же Родиной, чтобы они жили на нашу пенсию и вот так ратовали за план Путина, за план Единой России. И мне очень противно выступление Соловьева. Он же был в рядах оппозиции, когда закрывали НТВ. И как же, за сколько его купили? Господи, ребята, спасибо вам большое, что вы все-таки, у вас есть оптимизм, что вы все-таки ходите, несмотря на дубинки на эти, на это бандитизм нашей власти.
Алла Павловна из Москвы, таково мнение слушательницы. Давайте еще один звонок примем. Николай из Тулы, добрый вечер.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста, да.
У меня вопрос к гостям программы. Меня интересуют лозунги так называемых согласных, да. С чем они согласны? С тем, что страна превращается в ядерную помойку для всего мира, да? Они согласны с людоедскими законами. Это 122-й железный кодекс, да? Они согласны с вымиранием России, да? Они согласны с тем, что Путин раздает миллиарды самым нищим, это приближенным олигархам, да, и вот с монополием, да. То, что Великая Россия до сих пор не может принять закон, это международную конвенцию ООН, ну, о правах, ну, инвалидов. Они с этим согласны.
Николай, спасибо вам большое. Ну, вопроса нет, это скорее комментарий, поэтому я продолжу беседу с гостями. Александром Рыклиным, одним из лидеров Объединенного гражданского фронта и одним из лидеров организации, левой организации «Вперед», Ильей Будрайскисом. Напомню еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Звоните, пожалуйста. Звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России. Александр, по вашим ощущениям, как там кристаллизуется деятельность оппозиции? Вот у вас разные точки зрения с Ильей. Он считает, что не удается пока завести вот какой-то общий, что ли, вот протест или общий, наладить какое-то единство действий. По вашим наблюдениям, этот процесс близок или нет, или так и не удастся?
Нет, ну, понимаете, ну, немножко странно от левого активиста слышать подобного рода упреки, потому что, ну, ведь сегодня как раз время левых активистов. Ведь кому, как не им, как бы канализировать вот этот социальный протест, стать во главе. Но, к сожалению, мы видим, что слева у нас совсем все тухло сегодня. Как-то нацболов за лево почитать сложно, они немножко другие. Вы знаете, сегодня есть ряд организаций, которые действительно, возможно, в ближайшее время станут во главе колонн. Я прежде всего имею в виду Национальную ассамблею, конечно, другую Россию. Я очень надеюсь, что и новое демократическое движение «Солидарность», в общем, тоже в какой-то степени начнет работу в этом направлении. Мы этим занимаемся.
Давайте дадим возможность Илье Будрайскису ответить и, так сказать, на идеологический пассаж в речи Александра и, может быть, ваши оценки перспектив объединения какого-то оппозиционного движения, Илья.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что нашей целью настоящих левых не является, так сказать, желание возглавить какие-то колонны и канализировать социальный протест. Нашим желанием является помочь становящемуся движению самоорганизации простых людей, трудящихся людей, которые сегодня подвергаются увольнениям, подвергаются, так сказать, произволу со стороны властей и работодателей, создать свои собственные организации, поверить в свои собственные силы и действительно пытаться изменить ситуацию в своих интересах. И с этой точки зрения, мне кажется, что стратегия, как бы, не оппозиции вообще, да, а левой ее части, должна быть сегодня планомерная работа по созданию комитетов, да, каких-то коалиций, целью которых были бы, так сказать, не попытка засветиться в средствах массовой информации, и не попытка возглавить, так сказать, какое-то там движение социального протеста, а целью которых бы была борьба за сохранение рабочих мест, целью которых бы была борьба против произвола работодателя и целью которых бы было реальное изменение положения вещей.
Илья, а ваша организация и ваши товарищи собираются участвовать в работе движения «Солидарность»?
Конечно, не собираются, потому что движение «Солидарность» возглавляются людьми, которые, с нашей точки зрения, находятся по другую сторону фронта. Это люди, которые придерживаются либеральных воззрений, прежде всего либеральных экономических воззрений, люди, для, так сказать, которых экономический кризис является лишь следствием, так сказать, как неправильной политики какой-то группы чекистов во главе с Путиным, и людей, целью которых является политическая власть без изменения социальной системы в России и в мире.
Считает историк, активист левой организации «Вперед» Илья Будрайцкис вместе с одним из лидеров Объединенного гражданского фронта Александром Рыклиным. Он гость программы «Итоги недели». 8-800-200-22-12. Это номер телефона студии «Радио Свобода». И по этому номеру дозвонилась к нам из Москвы Людмила Николаевна. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый день. Добрый вечер. Я лично участвовала в этой акции и потрясена тем, что на Полянке вот я проходила, когда из машин выскочили внезапно несколько молодых здоровых парней и начали избивать людей, причем напали сзади, как всегда они могут делать. Причем не только парни, они избивали ребят, но я видела, как они ударили девушку, которая упала. Я запомнил только одну машину, Hyundai H294 SR150, это регион Подмосковья. Милиция начала хватать не нападавших, а нас, идущих. У меня вопрос, с кем наша милиция, которая живет на народные деньги? И с кем они, с народом или с уродами, которые средь бела дня нападают на людей, убивают их, избивают их? Вот так.
Спасибо. Наталья Львовна из Москвы, вам слово. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я поддерживаю движение «Солидарность» и марши несогласных, всегда участвовала, видела, как жестоким образом разгоняют безоружных людей ОМОН и избивает. Я считаю, что мало информации. Народу было бы гораздо больше против сегодняшней диктатуры власти, против несостоятельной политики, власти, которая противопоставляет Россию всему цивилизованному миру. И настоящие мыслители, политики и патриоты в движении «Солидарность», а не в Кремле.
Спасибо и вам, Наталья Львовна. Мой вопрос к одному из лидеров Объединенного гражданского фронта Александру Рыклину. Александр, оцените, пожалуйста, в последнее время изменения политической ситуации. Пожалуй, единственное, в чем вы с Ильей Будрайцкисом соглашаетесь, это то, что ситуация в стране меняется. На ваш взгляд, если, так сказать, быстро в капсульной форме, как она меняется и кто может возглавить движение протеста, если оно будет усиливаться, на ваш взгляд?
Знаете, ну вот, кто может возглавить движение протеста, это вопрос сложный. Тут начинают работать механизмы неожиданные, могут возникнуть совершенно новые лица, новые фигуры. Я перечислил те организации, которые, с моей точки зрения, могут возглавить движение протеста, и я надеюсь, возглавят его. Что же касается ситуации в стране, то она, в общем, очевидным образом движется в одном направлении. Тренд очевиден. Власть уходит. Вот как долго она будет уходить? Будет ли она уходить социальными потрясениями для всех жителей России или нет? Вот это вопрос. И, кроме всего прочего, это вопрос и персональной ответственности тех людей, которые сегодня осуществляют властные полномочия, в том числе и инициируют неправовые силовые действия против мирных граждан. Я хочу их всех предупредить о несомненной персональной уголовной ответственности за свои действия, которая рано или поздно наступит.
Спасибо, Александр Рыклин. Илья, а вот есть довольно много сейчас таких групп социальной активности граждан, типа вот этого нового и быстро набирающего силу движения «Тигр». Это автомобилисты, которые против повышения пошлин на иномарки. Вот что называют вот эти вот социальные такие группы, то есть люди, которые, может быть, политически не очень активны, но когда вот кризис дошел до них, и когда политика власти сказывается на их карманах, они вот начинают проявлять какую-то активность. А как левые силы к ним относятся?
Ну, в первую очередь, я считаю, что наиболее, так сказать, такое перспективное движение, которое сегодня будет набирать силу, это даже не профсоюз, а это более широкие объединения трудящихся, которые будут в себя включать и людей, которые, так сказать, либо находятся под угрозой сокращения, либо уже уволены. И сегодня и мы, так сказать, и наши товарищи из других левых организаций, например, Левого фронта, проводим работу по выявлению, так сказать, по таких вот болевых точек, мест, так сказать, где сегодня производятся абсолютно незаконно, абсолютно хамские сокращения, как это, например, было совсем недавно на заводе GM «АвтоВАЗ», где просто росчерком пера, так сказать, было выброшено на улицу 400 человек. Что касается, так сказать, того, что движение может получать самое неожиданное выражение, так сказать, могут возникать самые неожиданные инициативы, я соглашусь. Мне кажется, что, например, вполне возможно в ближайшее время появление массового движения школьников против единого государственного экзамена, да? Или, например, рост того же движения автомобилистов, или, так сказать, рост тех структур протеста против жилищной реформы и уплотнительной застройки, да, которая сегодня уже активно действует.
Спасибо. Это программа «Итоги недели» на волнах Радио Свобода. В эфире у нас слушатели. Михаил, добрый вечер. Вам слово, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот я как раз уже на трубке услышал, что вот ваш гость, он, так сказать, профсоюзом как-то не очень верит в профсоюзы. А у меня, я как раз звонил как раз тем, что мне кажется, что профсоюзы как раз могли бы объединить всех, и автомобилистов, и компартию, и левых, и правых, и нацболов, и кого угодно.
Михаил, а вы какие профсоюзы имеете в виду? Есть вот Федерация независимых профсоюзов России, которые говорят, что она под контролем Кремля находится. Вот Шмаков там такой главный. И есть какие-то
независимые? Я имею в виду, вот, может быть, абстрактные, так сказать, неручные профсоюзы, которые, может быть, надо еще как-то создать. Дело в том, что вот, например, мы видим очень активные выступления во Франции, и там, где уже люди добились чего-то, и сейчас очень активно выступают. Но все это под руководством настоящих действенных профсоюзов. И вот то, что это могла быть единой, тут и уволенные, и все входят в профсоюзы, в общем-то, могли бы принять в этом участие под эгидой профсоюзов, без сортировки там по партиям, потому что это дробление, к сожалению, оно ослабляет протестную мощь, которая, конечно, будет набирать обороты.
Спасибо большое, Михаил. Михаил Евгеньевич теперь у нас в эфире. Добрый вечер. Алло, алло, слушаем вас, да, пожалуйста, вам слово.
Алло, здравствуйте.
Говорите, алло. Пожалуйста. Да-да, я слушаю вас.
У меня вопрос гость, может быть, немножко риторический, да. Назвать грехи власти, там, преступления, наверное, может быть, и не так сложно, да. Хотя определенное мужество выступать против, наверное, необходимо. Вопрос следующий. Объясните, пожалуйста, в случае прихода к власти, какие, ну, может быть, гарантии, а ваше понимание морального... ну, морального понимания, да, моральности с вашей стороны. Где гарантия, что вы не будете такими же? То есть, как вы это видите? Спасибо.
Ну, давайте этот вопрос Александру Рыклину из Объединенного гражданского фронта адресуем. Пожалуйста.
Ну, на самом деле, не вполне понятно, о каких гарантиях идет речь. Ведь первое, что требует оппозиция, это полномасштабная политическая реформа. Мы считаем, и это сказано во всех документах, в страну необходимо вернуть выборы. Прежде всего, необходимо установить контроль общества над властью. Без этого ничего не работает. Это первые шаги. А дальше полномасштабная политическая реформа, включение реальной деятельности партий в общественную жизнь страны. Ну, тут много мер. Если, например, почитать политическую программу движения «Солидарность», она называется «30 шагов свободы», она опубликована на сайте «Демократ.Инфо», то там много про это сказано.
Александр, я хочу еще попросить вас прокомментировать коротко вот эту профсоюзную проблему, потому что слушатель Михаил интересно об этом говорил. Почему, на ваш взгляд, вот с партиями не получается? Может быть, удастся действительно профсоюз какой-то организовать, или это тоже мертвая идея в России?
Знаете, нет, я не считаю, что это мертвая затея. Я на самом деле совершенно согласен вот с вашим вторым гостем. Действительно, вот пока не очень понятно, каким образом может начаться развитие профсоюзов в России, но это, думаю, произойдет неделями, ну, максимум месяцами. Это вот на подходе, потому что действительно социальный протест будет нарастать. Действительно, будет искаться самовыражение, действительно будут создаваться такие организации. Я просто хочу сказать, что и в программах «Другой России», и в программах «Солидарности» мы в первую очередь будем этим заниматься, мы будем помогать рабочему движению всячески, юридически и всячески.
Спасибо, Александр Рыклин. Давайте еще мнение слушателя послушаем. Марина Николаевна, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Я вот хотела к молодежи обратиться, конечно, с большим уважением. Почему бы вот не обратить внимание на действия власти? Они очень грамотно поступают. Они подкупают, заставляют. И посмотрите, наша это молодежь. Почему бы вам не обратиться к молодежи? Хотя бы в виде мероодиночных пикетов около вузов. Что молодежь не будь штрейбрехером вам жить в полицейском государстве. Почему вот не делать такие акции, какие делает власть? Хотя бы одиночные. Вот сегодня в Петербурге шикарная была акция, показали. Один человек, а вокруг него 400 милиционеров.
Спасибо вам большое. Вопрос к Илье Будрайсису. Вы и есть та самая молодежь, о которой говорит наша слушательница. Расширяются ваши ряды или нет?
Ну, ряды постепенно расширяются. Более того, вот сейчас мы активно занимаемся, например, кампанией против единого государственного экзамена, который, как вы знаете, с этого года, так сказать, просто страшным кошмаром нависает над каждым выпускником школы. И я считаю, что, так сказать, эта проблема, она продолжает оставаться очень актуальной и вполне может способствовать мобилизации молодежи на протестные акции. А что касается практики прокремлевских движений, то, мне кажется, они не имеют вообще отношения даже не к политике, а к какому-то осознанному действию. Как бы это просто, ну, как бы такая работа. Причем довольно грязная и, как бы, мне кажется, позорная.
Илья, и последний вопрос. У нас совсем немного времени осталось. Скажите, пожалуйста, честно ответьте мне, вас больше становится, меньше или численность активистов левых, она примерно на одном уровне в последние месяцы?
Ну, я бы не сказал, что в последние месяцы вдруг, так сказать, произошел какой-то резкий рост. Но постоянно, каждый день, каждую неделю в разных городах, наша организация существует, так сказать, далеко не только в Москве, люди приходят, и я думаю, что их количество будет увеличиваться.
А это сотни тысяч или десятки тысяч?
Нет, речь идет пока о десятках людей. Но на самом деле в нашей ситуации, в общем, очень политически бедной, даже приход, так сказать, новых 20 или 30 людей является исключительно важным. Особенно, если эти люди действительно готовы к серьезной политической работе.
Я благодарю тех слушателей, которые приняли сегодня участие в программе «Итоги недели». Приношу извинения тем, кто не смог дозвониться или чье мнение мы не успели выслушать. Гостями программы сегодня были один из лидеров Объединенного гражданского фронта Александр Рыклин и активист левой организации «Вперед», историк Илья Будрайский. Господа, вам спасибо большое отдельно. Вы слушаете «Радио Свобода» в 14 и в 20 часов в воскресенье 1 февраля на «Волне Свободы». Программа «Лицом к лицу». Ее гость – народный артист России Сергей Юрский. А программу «Итоги недели» мы продолжим через несколько минут, и после заголовков новостей я представлю вам различные, в основном, неполитические рубрики программы.
Радио «Свобода», новости.
В республике Коми при пожаре в доме престарелых в селе Корт-Керас эвакуированы 3 человека. Судьба еще 23 пока неизвестна. По данным республиканского управления МЧС, поисково-спасательные работы продолжаются. Представитель МЧС сообщил, что пожарных, судя по всему, вызвали поздно. К моменту их прибытия огнем была охвачена большая часть помещений. В Москве милиция задержала сегодня, по разным данным, от 40 до 60 участников несанкционированных акций протеста оппозиции. Среди задержанных – лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. Во многих городах России сегодня прошли митинги и шествия как оппозиции, так и сторонников действующей власти. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров призвал жителей республики отказаться от обычая кровной мести. Евкуров выступил в субботу в Назране на съезде народов Ингушетии. Он, в частности, подчеркнул, что главными причинами обострения обстановки в республике стали коррупция и недоверие к властям. В Дагестане предотвращен теракт на газопроводе, ведущем в Азербайджан. Самодельное взрывное устройство с 4 килограммами взрывчатой смеси находилось под трубой газопровода. Бомбу обезвредили. Россия своевременно подготовится к проведению зимней Олимпиады в Сочи, заявил председатель комиссии МОК по ее подготовке Жан-Клод Кили. Он встретился с премьер-министром России Владимиром Путиным. Как утверждает премьер, экономический кризис не приведет к сокращению расходов на подготовку Олимпиады, поскольку они защищены бюджетом. В Ираке при усиленных мерах безопасности прошли местные выборы. Более 14 тысяч кандидатов претендовали на 440 мест в провинциальных органах власти. На востоке Ирана в перестрелке с полицией убиты 10 контрабандистов, которые везли большую партию наркотиков.
Программу «Итоги недели» ведет сегодня Андрей Шарый. Последствия газовой войны России и Украины, финансовый кризис в каждом доме, будни Всемирного экономического форума в Давосе. Таковы некоторые из тем свежих номеров американских еженедельников Time и Newsweek. Обзор Елены Архиповой.
Россия и Украина несколько недель спорили о том, какую цену Киев должен заплатить за поставки газа, напоминает Newsweek. Прекратились все поставки газа на Украину, и европейские страны, добросовестно платившие «Газпрому» за топливо, замерзали на морозе. Да так, что в Болгарии было объявлено о введении чрезвычайного положения. В Киеве утверждают, что причинами газовой войны стали неприязнь Кремля к украинскому президенту Виктору Ющенко и действия посредника компании «Росукрэнерго». По слухам, ее руководство давало крупные взятки государственным чиновникам обеих стран. Россия возобновила поставки газа, но на прошлой неделе в Киеве решили начать новые переговоры о ценах на топливо. Вновь возник призрак газовой войны. По мнению высокопоставленных украинских чиновников, расчет стоимости российского газа должен быть очень простым. Из цены, которую платят конечные потребители, например, Германия, нужно вычесть транзитные пошлины и заплатить эти деньги странам, по чьим территориям проходят газопроводы. Получается, что цена за газ на российской границе не должна превышать $230. Но и у России есть причины повышать стоимость энергоносителей. Нефть дешевеет, а к лету может подешеветь и газ. Главная цель России – склонить общественное мнение европейских стран к поддержке идеи строительства газопроводов «Северный и Южный поток» в обход Украины. Но на самом деле «Газпром» режет курицу, несущую золотые яйца. Строительство требует времени. Чем дольше между Москвой и Киевом будут продолжаться газовые войны, а потребители топлива мерзнуть в своих домах, тем сильнее пострадает репутация России и Украины, считает еженедельник Newsweek.
Почему ваш банк лопнул? Под таким заголовком Time публикует статью о финансовом кризисе, который затронул большинство стран мира. Симптомы его приближения везде одинаковы. Чтобы обнаружить беду, не нужны математические расчеты. Ваш друг, работающий в сфере финансов, получает уведомление об увольнении. Дом на вашей улице давно выставлен на продажу, но покупателей не находится, поскольку получить кредит невозможно. Банк закрывает филиалы, а затем, возможно, и центральный офис. Правительство выделяет сотни миллиардов долларов на поддержку 8 крупнейших банков страны. Но вряд ли эти меры можно считать панацеей. Последние десятилетия банки шли на риск, выдавая крупные кредиты, в то время как их капиталы шли на убыль. Годы экономического роста притупили бдительность финансистов, и они смотрели в будущее с тем же оптимизмом, что и в недавнем прошлом. Домовладельцы, которые не смогли выплатить миллионы долларов ипотечных кредитов, всего лишь ускорили крах банковской системы. По мнению Time, сегодняшний кризис следует рассматривать как процесс, начало которого было предопределено еще 10 лет назад.
Участники форума в Давосе часто говорят об особой атмосфере, которая царит на встречах мировой политической и бизнес-элиты. По негласному соглашению, все гости швейцарского курорта, даже если они не могут решить свои проблемы, имеют возможность конструктивно изложить суть вопроса и сделать первый шаг на пути его решения. Но в этом году традиция вежливых диалогов респектабельных людей была нарушена. Эмоциональная перепалка между премьером Турции Эрдоганом и президентом Израиля Пересом возникла из-за событий в секторе Газа. Турецкий премьер с заметным нетерпением выслушивал аргументы Израиля в защиту своей военной операции, а затем с нескрываемым гневом заявил, что ему не дали времени достойно ответить израильскому президенту. Он покинул зал со словами «Ноги моей больше не будет в Давосе» и отбыл в Турцию. Инцидент попытались замять на брифинге для прессы. Оба участника конфликта смягчили позиции. Турецкий премьер уже не исключает возможности своего возвращения на форум. Что же касается легендарной атмосферы Давоса, то подобные взрывы эмоций не могут слишком сильно ей навредить. Элитарный экономический форум уже не раз подвергали критике за то, что его участники слишком далеки от событий, происходящих в реальном мире, заключает Time.
Ученые-физики и колдуны часто ошибаются. Но они отличаются друг от друга тем, что физики стараются снизить процент ошибок, а колдуны пускают все на самотек, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Телепортация вполне реальна, но не пытайтесь осуществить ее в собственном доме». Недавно несколько солидных американских ученых объявили, что близки к созданию материала для плаща невидимки. Другие хвастались тем, что им удалось преодолеть законы гравитации, заставив микроскопический золотой шарик подниматься по стенке стакана. Ну а третьи утверждают, что телепортация возможна. Для этого надо всего лишь разложить объект на атомы, а затем с помощью специального механизма собрать их в заданном порядке в нужное время и в нужном месте. Правда, создать восстанавливающее устройство пока не удается, сожалеет Time.
Обзор свежих номеров американских еженедельников Time и Newsweek подготовила Елена Архипова. Это программа «Итоги недели. Неделя без политики». Правительство Украины полностью взяло под свой контроль вопросы, касающиеся финансирования детского центра «Артек», заявила премьер-министр республики Юлия Тимошенко. Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность лагеря, который этой зимой впервые в своей истории не принял детей на отдых, необходимо около 4 миллиардов долларов. Как и почему «Артек» остался без денег, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Тяжелые времена «Артек» переживает уже несколько лет. Среди причин без положения называют и крупные долги, возникшие в результате так и несостоявшейся глобальной реконструкции, и конкуренцию со стороны зарубежных курортов. Прошлым летом стоимость путевки достигала 3000 долларов. Охвативший Украину экономический кризис только обострил давние проблемы «Артека». С наступлением Нового года выяснилось, что на детскую здравницу Верховная Рада не предусмотрела деньги в главном финансовом документе страны, констатирует замдиректора лагеря Виталий Навроцкий.
Об «Артеке» забыли во время того маленького сумасшествия, когда принимали бюджет.
В начале января работники «Артека» обратились к украинским властям с просьбой спасти международный детский центр от разорения и сохранить более 1000 рабочих мест. Так и не дождавшись реакции, руководитель центра Борис Новожилов объявил голодовку и спустя неделю, в минувший понедельник, был госпитализирован сердечным приступом в киевскую правительственную клинику «Феофания». По словам Натальи Царьковой, директора «Озерного», одного из 9 лагерей комплекса, впервые за 84 года «Артек» не принял детей на зимнюю смену.
В истории «Артека» такое случилось впервые, когда плещется море, жаркое солнце светит, а в «Артеке» детей нет. Весь коллектив «Артека» 3 месяца находился в очень напряженном состоянии. Люди не получали заработную плату. «Артек» для очень многих людей – это судьба, это жизнь.
Небольшой государственный заказ на путевки, около 4 вместо закупаемых в прошлые годы 15 тысяч, делает невозможной круглогодичную работу центра. После того, как компания по его спасению приобрела международный характер, судьбой «Артека» заинтересовались и в высших эшелонах украинской власти. Президент потребовал от премьера увеличить госзаказ на путевки и принять действенные меры по нормализации работы детской здравницы. В свою очередь Юлия Тимошенко ответственность за финансовые проблемы лагеря возложила лично на Виктора Ющенко. Несмотря на то, что «Артек» находится в системе обеспечения не правительства, а президента, мной принято следующее решение. Никто не будет ожидать каких-либо изменений от главы государства в бюджет на его содержание, который составляет около 130 миллионов долларов. Мы сократим эти барские расходы и перебросим деньги на содержание «Артека». На внеочередном заседании в субботу Кабинет министров Украины выделил детскому центру для первоочередных нужд около 4 миллионов долларов. Главным богатством «Артека» является его территория – прибрежная полоса южного берега Крыма от горы Аюдак до поселка Гурзуф. Это свыше 200 гектаров земли, которую оценивают в миллиард долларов. Еще прошлым летом вдоль трассы Ялта-Симферополь появилась реклама продажи апартаментов с собственными пляжами в артековской зоне. Лакомый кусок не дает покоя ни олигархам, ни местной власти, которая пытается внести коррективы в государственный акт на право владения этими землями, говорит замдиректора «Артека» Сергей Капустин.
В 2005 году он был передан в Гурзуфский поселковый совет для уточнения и внесения корректировок. Там он был преступно уничтожен, и в течение 2 лет «Артек» через судебные заседания, через обращение во все органы власти, которые только существуют, пытаются восстановить. Мы восстановили этот госакт по решению суда, передали в Гурзуфский поселковый совет, и поселковый правая голова отказывается подписывать и ставить на него печать. И на это решение мы подали в суд. И сейчас возбуждено по этому поводу уголовное дело. Но мы все равно просим органы государственной власти активнее принимать в этом участие. РТЭК сам не может бороться с этой коррупционной машиной. Мы только за 2008 год потратили около миллиона на судебные издержки, отстаивая государственную землю.
Выходом из этой кризисной ситуации может стать специальный закон, по которому выделение необходимых средств для РТЭКа будет фиксироваться отдельной строкой в бюджете, а земля не будет подлежать отчуждению. Такой документ уже готовят представители Международного детского центра, парламента и правительства. И он может быть принят Верховной Радой на следующей неделе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Роттердаме завершается крупнейший в мире международный фестиваль независимого кино. Некоторые его итоги подводит специальный корреспондент Радио Свобода Дмитрий Волчек. Что такого этакого увидели вы, что запомнится вам после этого фестиваля?
Ну вот, Андрей, я только что вернулся с гигантского 5-часового фильма Йонаса Мекаса. Это патриарх американского независимого кинематографа. А новейший фильм этого режиссера, ему 87 лет. Фильм датирован 2009 годом, называется «Литва и крах Советского Союза». Мекас много лет снимал знаменитые кинодневники, в частности, о своем путешествии в Литву в 72 году после 30 лет эмиграции. Его новый фильм – это тоже дневник, но совершенно особого рода. Мекас снимал передачи американского телевидения 89-91 годов, программы новостей, интервью, дискуссии, посвященные событиям в Литве. Причем именно снимал камерой экран телевизора, а не записывал на видеомагнитофон. Поэтому возникло такое потустороннее мерцающее изображение. Много на фестивале архивных открытий. Кажется, что уже знаешь и видел все, и каждый раз возникают какие-то новые имена. Вот для меня таким открытием стал фильм корейского классика Ким Ки Янга «Служанка», снятый в 60-м году и сейчас отреставрированный, причем отреставрированный на средства Джорджа Армани и Картье. Почетный гость фестиваля Ежи Скалимовский. К его 70-летию подготовлена ретроспектива. Он много лет не снимал, занимался в основном живописью. И вот в прошлом году снял новый и очень красивый фильм «Четыре ночи с Анной». Еще одна ретроспектива, которая мне понравилась, швейцарского режиссера Питера Лихти. Его последний фильм во всех отношениях необычный. В его основе дневник японца, который решил свести счеты с жизнью, заморив себя голодом в лесу.
Все, что вы говорите, выдает большой масштаб этого кинофестиваля. Неужели финансовый кризис в Роттердаме не чувствуется?
Вы знаете, Андрей, конечно, кризис ударил и по независимому кинопроизводству. Я не скажу, что здесь царит уныние, но, конечно, заметно беспокойство. Ну вот один такой пример. Британские артхаусные дистрибьюторы, которые каждый год приезжают в Роттердам, жалуются, что не могут купить многие фильмы из-за резкого падения курса фунта стерлингов. Очень серьезные проблемы у существующего уже много лет фонда Совета Европы по поддержке кинематографа. Но, несмотря на все трудности, Роттердамский кинофестиваль продолжает финансировать проекты молодых кинематографистов. Существует специальный фонд, фонд Хуберта Болса, который дает деньги на артхаусные проекты режиссеров из разных стран, в том числе и из России.
Когда-то Россия была, если не лидером мирового кинопроизводства, или если не среди этих лидеров, то, скажем, 20-е годы считалось одной из законодательниц мод, в том числе и в независимом кино, хотя тогда, кажется, такого понятия, собственно, не существовало. Тем не менее, манера съемок, творческое наследие режиссеров того времени – это то, к чему обращаются режиссеры и сейчас. Русские люди, какие-то кинорежиссеры, документалисты приехали в Роттердам показывать свою продукцию сегодня?
Я вообще не помню, чтобы когда-нибудь было столько российских фильмов. Но это не какой-то специальный российский фокус, а произошло, в общем, случайно. Наверное, просто не было для авторского кино в России такого удачного года, как 2008. «Бумажный солдат», «Шультес», «Все умрут, а я останусь», «Дикое поле», «Морфий», «Юрьев день» – это фильмы, которые уже были в российском прокате, но есть и специальная роттердамская премьера – это «Полторы комнаты», «Фантазии» Андрея Хоржановского о Петербурге Иосифа Бродского. Публика принимает российские фильмы очень хорошо, залы полны, а фильм Хоржановского попал в десятку зрительских симпатий.
Мостик от прошлого фестиваля к нынешнему и от нынешнего к следующему. Можно говорить о том, какие тенденции прочерчивают фестивали в Роттердаме последних лет?
В этом году, Андрей, у фестиваля новый директор Рутгерд Вольфсон. Человек молодой, полный энергии и реформаторских идей. Но на техническом уровне это смена логотипа и принципов структурирования продолжению программы. На мой вкус, вполне разумные перемены. Но есть некоторые идеологические изменения. В Роттердаме вообще без особой приязни относились к Голливуду, но все-таки какие-то американские коммерческие фильмы попадали в программу. В этом году их вообще нет. Это не снобизм, а просто стремление как бы оградить свое поле. Но, конечно, режиссеры, которых приглашают в Роттердам, увлечены не заговорами против Голливуда, а снимают экспериментальное кино. И Рутгер Вольсон, совершенно верно поступив, включив программу наравне с фильмами инсталляции и перформансы. В частности, интересный проект показали художники Дмитрий Гельфанд и Евелина Домнич. Они пропускали лучи лазера сквозь мыльные пузыри, и на трех экранах появлялись такие прекрасные разноцветные фигуры. В дополнение к программе «Голодные духи» — это азиатские фильмы ужасов, режиссеры из Филиппин, Малайзии и Таиланда подготовили выставку «Дом с привидениями». Каждый сделал свою комнату, такую инсталляцию о потустороннем. И еще одно новшество – короткометражные фильмы, причем знаменитых режиссеров, в частности Карлоса Рейгадаса и Гая Медина, снятые специально для фестиваля, проецируют на высотные здания в Роттердаме. Это очень красиво. Такой цикл с игривым названием «Размер имеет значение» придумал новый директор.
О Роттердамском фестивале рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Итоги недели» продолжит рубрика «Политика онлайн». Заметные интернет-публикации минувших дней анализирует мой коллега Александр Гостев.
Чем больше наблюдаю за поведением правящей российской элиты, тем чаще вспоминаю строки из романа Солженицына «В круге первом» о Сталине, которому хотелось, чтобы все напоминало царскую Россию, пишет московский публицист Дмитрий Шушарин на сайте «Грани.ру». Помните, и чтоб офицеры имели денщиков. А гимназистки, чтоб учились отдельно от гимназистов и носили пелеринки. И чтоб у каждого гражданского ведомства была своя форма и знаки различия. И чтобы советские люди отдыхали, как все христиане, в воскресенье. И даже чтобы брак признавать только законный, как было при царе. Но, продолжает автор текста, как у Чаплина, не вышло.
Вот и сейчас читаю я сообщение о встрече Владислава Суркова с региональными секретарями «Единой России», председателями Заксобрания и мэрами областных столиц и изумляюсь. Единороссам напомнили, что причиной потери власти КПСС стало то, что многие коммунисты в трудную минуту стали открещиваться от партии, прятать партбилеты. Паникеры будут подвергнуты наказанию по партийной линии, сделал вывод участник совещания. Какое чувство преемственности, как хочется, чтобы брак признавать только законный. Но ведь чепуха же полная. Партия власти одно, а власть партии совсем другое. В советские времена наказание по партийной линии было чем-то хуже смерти. А что оно может означать сейчас? Вы представляете себе губернатора, который отчитывается руководителю региональной организации «Единой России», хотя «Единая Россия» стремится подражать КПСС, как сталинские офицеры, по свидетельству Эдуарда Лимонова, подражали царским, получается такая же чепуха, как у Сталина с подражанием старому порядку. В Совке власть всегда следила за ротацией элиты, контролировавшей политическое и экономическое управление. Достаточно было немного расслабиться, допустить так называемый застой, как возникала та самая социальная сила, которая покончила с Совком. Этакие непоротые номенклатурщики. Постсоветская власть не расслабляется. Власть, в сущности, антибуржуазна. Рейдерство на всех уровнях, ротация собственников – главная черта постсоветской системы.
Так неужели ж ничего общего нет у Российской империи, у Сталинской империи, у позднего Совка, у постсовка? Задает вопрос Дмитрий Шушарин и отвечает. Есть родовые черты у всех этих видов общественно-политического устройства. В зависимости от исторических обстоятельств разные черты приобретают особое значение. И сейчас, по мнению Дмитрия Шушарина, наиболее существенно то, что касается механизма общественно-политических перемен. Широкая поступь абсурдистана ведет его к пропасти. Остановить некому.
Особенности русских революций, что бы не называть такими словами, будь то действительно Чераевский переворот, Октябрьский переворот, будь то перестройка и последующие за ней ликвидация Советского Союза, они все сводятся к тому, что здесь никогда не бывает организованной оппозиции, которая ставит своей целью и готовит себя к приходу к власти. Всегда у власти оказываются неподготовленные люди, которые в этом отношении в сущности мало отличаются от той элиты, которая проваливает свою власть. Немного же сказано, что в 1917 году на Никто власть не брал, ни временное правительство, ни даже большевики. Им она в руки свалилась. Не справилась ни царский режим, провалился полностью, ну, ни тот, который его сменил. Ну, то же самое случилось, собственно, и в перестройку, когда власть КПСС кончилась в силу того, что КПСС провалилась. Нечто подобное происходит сейчас, когда мы наблюдаем, что правящая элита становится все более неадекватной и деструктивной, а никакой адекватной конструктивной силы в самом обществе готовой к тому, чтобы взять власть, мы не видим.
Дмитрий Шушарин, сайт Грани.ру. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Путин в своей речи не стеснялся использовать метафоры. К примеру, он сравнил нынешний экономический кризис с разбушевавшейся стихией. Сайт Лента.ру иронизирует по этому поводу.
Бороться со стихией, как известно, практически невозможно. Поэтому российский премьер так и не сделал никаких конструктивных предложений, ограничившись общими фразами. Впрочем, появление плана Путина на форуме никто и не ждал.
Путин признал, что экономика России, чрезмерно полагавшаяся на экспорт сырья, почувствует на себе кризис сильнее других, не сырьевых экспортеров, продолжает Лента.ру. Вообще, речь Путина, по мнению авторов комментария, была довольно миролюбива. Единственный жесткий выпад был сделан в отношении политики Грузии. Российский премьер сравнил попытку Тбилиси силой восстановить контроль над Южной Осетией с нападениями террористов на Мумбаи и событиями в секторе Газа. И Путин, и премьер Китая Вэнь Цзябао, выступавшие сразу друг за другом, как пишет экономический обозреватель британской «Таймс» Дженни Бут в своем блоге на сайте издания, не удержались от того, чтобы обвинить США в нынешнем экономическом кризисе. 40-й Всемирный экономический форум в Давосе сильно отличается от предыдущих альпийских саммитов, хотя бы по составу участников, продолжает сайт Лента.ру.
Общее количество гостей увеличилось до рекордных 2500 человек. При этом число финансистов изрядно уменьшилось. Не будет на форуме главы инвестиционного банка Lehman Brothers Ричарда Фалда, который ежегодно читал в Давосе лекции об управлении рисками журналистам, пишущим на финансовую тематику. Джон Тейн, исполнительный директор Мэрилл Линч, был уволен за несколько дней до открытия форума. Не видно на саммите и двух других антигероев финансового мира прошлого года – исполнительных директоров страховщика AIG Мартина Салливана и банка UBS Марселя Аспеля.
По этому поводу довольно жестко высказался устроитель форума, его основатель и директор Клаус Шваб. Люди, ответственные за бардак, который сейчас творится в мире, должны извиниться, цитирует его слова британская Guardian. Вот что он еще сказал.
Нам необходимо справиться с задачами очень высокой степени сложности в условиях недостатка времени. Нам необходимо признать изменения, связанные с перераспределением политической и экономической власти от запада к востоку и от севера к югу. Нам необходимо опираться на мнение и знания экспертов в процессе глобального принятия решений. Нам необходимо использовать силу социальных сетей как инструмент для расширения наших возможностей. Нам необходимо более внимательно прислушиваться к молодому поколению.
Единодушное мнение обозревателей по поводу нынешнего форума. Банки и компании оказались бессильны против кризиса, и концепция свободного, ничем не ограниченного рынка потерпела крах. Выводить из кризиса мировую экономику теперь предстоит государствам, и они уже принялись за дело. Этим и объясняется перевес количества политиков на мероприятии по сравнению с числом финансовых и промышленных фигур первой величины. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Человек недели «Радио Свобода» – нареченный патриарх московский всея Руси митрополит Кирилл, в миру Владимир Гундяев. Главой Русской Православной Церкви он стал после голосования делегатов Поместного Собора в минувший вторник. Ему 62 года, родился в Ленинграде в семье священника, окончил Ленинградскую духовную академию. В 69 году пострижен в монахи. Личный секретарь митрополита Ленинградского Никодима. В середине 70-х годов ректор Ленинградских духовной академии и семинарии. Епископ Выборгский, 77-го года архиепископ, а с 84-го года архиепископ Смоленский и Вяземский. В сан митрополита возведен в 91-м году. Председатель отдела внешних церковных сношений Московской патриархии 6 декабря минувшего года после кончины Алексея II патриарший местоблюститель. Интронизация нового патриарха состоится в воскресенье. О человеке недели «Радио Свобода» говорит протоиерей Михаил Ардов, настоятель Московского храма святых царственных мучеников и новомучеников и исповедников российских.
Митрополит Кирилл свои в своем роде, конечно, уникальное явление. В 50-х еще годах по распоряжению властей было такое решение, что в духовные учебные заведения не принимать мальчиков с четверками и пятерками в аттестатах, только троечников. Подавляющее большинство епископов являются этими троечниками. И на этом фоне, в общем-то, довольно сером, митрополит Кирилл Гундяев является неким бриллиантом, потому что благодаря тому, что он из духовной семьи, с юности его и даже чуть не с отрочества опекал человек блестящий, митрополит Никодим, он, конечно, выделяется своими способностями, своим проповедническим даром, своим образованием и прочее. И в этом определенном смысле удачный выбор, потому что это личность, и даже на фоне, простите меня, почившего патриарха Алексея Ридигера, он, конечно, все равно его превосходит. А вторая сторона вопроса, что начиная с 43-го года, когда товарищ Сталин организовал Московскую патриархию, она стала полностью нелегитимной, навязан, и до сих пор он, собственно, не изменен, устав, который нарушает постановление последнего легитимного настоящего собора 1917-18 годов, где вся власть по-другому церковная формулирована. Должен быть выборный синод. Патриарх избирается жребием после голосования. Существует высший церковный совет, тоже выборный. И все это полностью игнорируется, потому что создавали Московскую патриархию по образу ВКПБ. То есть они сформировали некое митрополитбюро, которое никто не выбирает, которое формирует себя само и является всевластным. Но никто никогда, ни в какой системе не отказывается от всевластия. А революции в этой системе тоже ждать, и не дай бог, потому что в церкви не нужна никогда никакая революция. Ну дай бог, Господь, может быть, как-то выведет несчастный русский народ из этого положения.
О человеке недели «Радио Свобода», нареченном патриархе московском и всея Руси митрополите Кирилле, говорил священник Михаил Ардов. Вы слушали программу «Итоги недели», над которой работали продюсеры Андрей Амочкин и Марина Смирнова. У микрофона эти два часа с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до середины следующей недели. Давайте слушать «Радио Свобода» вместе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отпевание Анастасии Бобуровой состоялось в Свято-Владимирском Адмиральском соборе.
По сообщению МВД Грузии, утром во вторник сотрудники абхазских силовых структур взорвали...
Мы стремимся усилить дипломатические методы, включая прямые контакты с
Ираном. Акции протеста проходят практически по всей Латвии. Сельхозтехникой заблокированы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».